В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Пасхальная поездка Владимира Путина на оккупированные украинские территории и новые утечки об украинском контрнаступлении. Бурные дебаты развернулись в грузинском парламенте из-за комиссии по расследованию коррупции в судебной системе. Почему Аслан Бжани и Александр Анквап не спешат прийти в парламент самопровозглашенной Республики Абхазия? Громкое убийство в Цхинвале. Задержан участник боевых действий в Украине в рядах ЧВК «Вагнер». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Владимир Путин посетил контролируемые российской армией территории Украины, Херсонскую и Луганскую области. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля. Утверждается, что российский президент посетил штаб группировки войск Днепр на Херсонском направлении и штаб Росгвардии Восток в Луганской области. Время поездки не уточняется. Независимого подтверждения, что она состоялась, также пока нет. В сообщении Кремля утверждается, что поездка президента заранее не готовилась.
Вы видите, что сейчас президент все чаще посещает новые регионы, и, естественно, он проводит и проверки штабов, получает информацию на месте оперативную информацию о ходе проведения специальной военной операции. Это абсолютно важно для верховного главнокомандующего, и он таким образом ведет свою работу.
Напомню, в марте этого года Владимир Путин впервые с начала российского вторжения в Украину приехал и в оккупированный Россией Мариуполь. Мосгорсуд оставил под арестом журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже. Там сегодня рассматривалась апелляция на арест журналиста. В зал пустили лишь делегацию посольства США и 10 журналистов. 31-летний американский репортер арестован до 29 мая. Он содержится в СИЗО Лефортово. На рассмотрении апелляции побывала и посол США в России Лин Трейси, недавно посетившая его в изоляторе.
Я могу только сказать, насколько тревожно было видеть невинного журналиста, содержащегося в этих условиях. Я посетила Эвана вчера в тюрьме Лефортово. Впервые нам дали консульский доступ после его незаконного задержания более чем 2 недели назад. Я могу сказать, что он в добром здравии и остается сильным, несмотря на существующие обстоятельства.
Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным по данному обвинению в России с 1986 года. ФСБ утверждает, что журналист, цитата, осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Это предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет. The Wall Street Journal и правительство США отрицают обвинения в адрес журналиста. Государственный департамент назвал репортера несправедливо задержанным. По информации российских телеграм-каналов, арест репортера санкционировал лично президент России Владимир Путин. В МИД страны уже заявили, что обмен Гершковича возможен только после суда над журналистом. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил передовые позиции вооруженных сил Украины. Он побывал в Авдеевске Донецкой области, сообщила пресс-служба офиса украинского президента. Он заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировки «Донецк», пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды. Зеленский регулярно приезжает с визитами на передовую. В декабре он побывал в самой горячей точке фронта – Бахмуте, где до сих пор продолжаются ожесточенные боевые действия. До этого он был на позициях украинских военных в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. Также лично посещал освобожденные города Херсон и Изюм.
Эхо Кавказа. Новости.
По информации The Washington Post, Египет под дипломатическим давлением Соединенных Штатов отказался от плана тайно поставлять ракеты России. После переговоров с высокопоставленными американскими чиновниками в начале марта власти в Каире приостановили осуществление данного плана, пишет издание со ссылкой на 5 ранее неизвестных документов разведслужб США. Вместо этого Египет решил производить артиллерийские снаряды для последующей поставки Украине, что стало очевидной дипломатической победой администрации президента США Джо Байдена, указывает далее «Вашингтон-Пост». При этом в документе не указывается, возобновил ли Каир впоследствии реализацию плана по передаче ракет Москве, поставил ли он уже Соединенным Штатам боеприпасы для Украины. Напомним, неделю назад «Вашингтон-Пост» сообщила о планах Египта произвести десятки тысяч ракет для нужд российской армии в Украине. Их производство и транспортировка должны были сохраняться в секрете, чтобы избежать проблем с Западом. Против лидера российской оппозиции Алексея Навального, вероятно, будет возбуждено новое уголовное дело за, цитата, дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, конец цитата. Об этом написал в Твиттере его адвокат Вадим Кобзев. По словам Кобзева, накануне администрация колонии устроила провокацию, о подготовке которой его подзащитного ранее предупреждал один из сотрудников, цитата. Когда политика заводили из рабочей камеры в обычную, то выяснилось, что туда снова помещен его постоянный сосед-бомж, доведенный на этот раз до совершенно животного состояния. Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался и заявил администрации, что против него осуществляется провокация, конец цитаты, написал Кобзев. Суть провокации, пояснил он, в том, что по тюремным правилам Навальный должен был применить к сокамернику насилие и выгнать его из камеры. Администрация, зная это, и устроила провокацию, чтобы иметь повод для возбуждения уголовного дела против политика. Навальный под видеозапись заявил, что не хочет применять насилие к сокамернику, потому что тот сам является инструментом в руках тюремщиков. После чего, как пишет адвокат, Навальному сначала угрожали, а потом насильно затащили его в камеру. Оказавшись в камере, Навальный схватил сокамерника за шиворот и потащил его к выходу, после чего против него вновь была применена сила оперативниками. Ну а дальше присутствовавшее начальство колонии радостно сообщило Навальному, что против него возбуждено уголовное дело по статье 321, и пошли оформлять бумажки, забрав с собой несчастного бомжа, конец цитаты, рассказал адвокат.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Пасхальная поездка Владимира Путина на оккупированные украинские территории и новая порция слитых секретных документов с датой украинского наступления. Зачем российскому президенту понадобилось лично инспектировать штабы российских группировок и почему на фронт вернули опальных генералов, проваливших зимнее наступление, выяснял Владимир Унанянц.
Владимир Путин зачастил с поездками на оккупированные украинские территории. После того, как президент России под покровом ночи побывал в Мариуполе, кремлевские пиарщики, очевидно, извлекли уроки из насмешливых комментариев той поездки. В этот раз Путин прилетел на вертолете в расположение российских войск в Херсонской и Луганской областях днем. Кино, правда, не показал, эскимо тоже не дарил, но зато привез иконы. Правда, не оригиналы, а копии.
Одна из таких который был один из наиболее успешных министров обороны российской 19-й. Копия, есть еще одна копия. И копия. Сейчас отправим, да?
При этом на кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля, засветились вернувшиеся на фронт после кратковременной опалы командующий ВДВ Михаил Теплинский и главком сухопутных войск Александр Лапин. Оба, по слухам, были отстранены от прямого командования войсками в зоне боевых действий в январе на фоне неудачных наступательных операций. Но, видимо, вернулись в строй в ожидании украинского наступления. Ни министра обороны, ни начальника генштаба среди сопровождавших российского президента лиц замечено не было. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объяснил это мерами безопасности.
Вы видите, что сейчас президент все чаще посещает новые регионы, и, естественно, он проводит и проверки штабов, получает информацию на месте оперативную информацию о ходе проведения специальной военной операции. Это абсолютно важно для верховного главнокомандующего, и он таким образом ведет свою работу. Почему не сопровождали Шойгу и начальник генштаба? Ну, во-первых, конечно, что вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте. давать такое искушение противнику. Ну и, конечно же, это большой риск.
Очевидно, мерами безопасности вызваны и замеченные комментаторами нестыковки по времени. В Кремле настаивают, что поездка состоялась в понедельник, 17 апреля. Путин же, передавая икону, говорит о Пасхе в будущем времени. Но у господина Пескова есть версия.
Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней. Пасха у нас отмечается. И сейчас тем более пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно ухватили за эту фразу и сразу стали делать гипотезы того, чего не было. Вот. Эта поездка состоялась вчера.
К слову, видео на сайте Кремля теперь на этом месте звуковой брак, не позволяющий разобрать слово «будет». Но в оригинале, который успел распространиться в СМИ, брак отсутствует. Впрочем, меры безопасности явно не были лишними, считают эксперты. Особенно в свете новой порции секретных документов США, опубликованных журналом Newsweek. Согласно этим данным, украинское наступление было запланировано на 30 апреля. Осуществлять же операцию будет 10-й украинский оперативный корпус, состоящий из 9 бригад, переоснащаемых США и союзниками, а также 3 дополнительных бригад, которые будут полностью укомплектованы Украиной. Перед этим боевая мощность 9 бригад будет заметно увеличена. Как говорится в документе, общее количество оборудования, необходимого для 9 бригад, составляет 253 танка, 381 БМП, 480 транспортных средств, 147 единиц артиллерии, а также 571 американская бронированная машина HMMWV. Все опубликованные в Newsweek документы были подготовлены разведывательным управлением Объединенного комитета начальников штабов и являются основой ежедневных брифингов. И несмотря на то, что они могут быть устаревшими, тем не менее, по мнению экспертов, несомненно отражают взгляд американской разведки на ход войны. На этом фоне поездка Путина в Херсонскую и Луганскую области, равно как и появление на камере считавшихся опальными генералов, может быть попыткой главы Кремля консолидировать все силы, какие возможно. Об этом, в частности, пишет и Американский институт изучения войны. Его аналитики отмечают, что и основателю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину, судя по всему, удалось вернуть расположение президента Владимира Путина. На это, по мнению специалистов, указывают несколько факторов. Вагнер, похоже, начал получать подкрепление, боеприпасы и даже политическое признание. Да и сам Пригожин, ранее подчеркивавший, что его наемники воюют в Бахмуте в гордом одиночестве, теперь не отрицает того, что музыканты идут в бой бок о бок с ВДВ Российской Федерации. Бизнесмен также дал понять, что Вагнер активно получает артиллерийские снаряды, а Российская Госдума намерена внести поправки в закон и предоставлять статус ветерана наемникам частных военных компаний и волонтерам. Все это может свидетельствовать о том, что авторитет Пригожина в близком кругу Путина снова усиливается, так как президент делает ставку на ЧВК для достижения победы в Бахмуте, причем как можно скорее, желательно до того, как ВСУ действительно перейдут в наступление. И еще более желательно ко Дню Победы, чтобы представить согражданам хоть какие-то успехи. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». В эти минуты в парламенте Грузии решается вопрос о создании комиссии по расследованию коррупционных фактов в судебной системе. Этот вопрос оппоненты власти выдвинули после 5 апреля, когда США ввели визовые ограничения против 4 судей, 3 действующих и 1 бывшего. Грузинская мечта решила продлить интригу вокруг создания комиссии, чтобы как можно дольше держать оппозицию в подвешенном состоянии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
То, что оппозиции придется пройти сквозь тернистый путь регламента и процедур, с утра стало ясно на заседании парламентского бюро. Лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе от имени парламентской группы реформаторов попросила спикера парламента Шалу Папуашвили сегодня же вынести на голосование вопрос о создании комиссии по расследованию коррупционных фактов в судебной системе, отметив там же, что оппозиция мобилизована и необходимые 50 голосов обеспечены. На что спикер Папуашвили ответил.
Пусть
оппозиционные депутаты побеспокоятся еще раз. Пусть и сегодня придут на заседание, и завтра, и послезавтра. Вы что, самолично решили устроить оппозиции экзамен? Возмутилась Хатуна Самнидзе. И страна сейчас в таком положении, чтобы вы оппозиции экзамены устраивали? Это политическое заявление Батона Шалва. Спикер парламента был непреклонен.
В политическом органе у нас политические заявления. Почему вы сегодня нервничаете, я не пойму. Речь идет о вашем вопросе. Вот и мобилизуйтесь. И не надо от имени всей страны говорить Колбатону Хатуна. Поставленный вами вопрос внесен в повестку дня на этой неделе и, соответственно, будет рассмотрен.
Конечно же, с первых минут начала заседания оппоненты власти заявили, что таким образом грузинская мечта чинит препятствия расследованию и защищает судейский клан, четверо представителей которых 5 апреля попали под санкции США. Депутат Лейлуана Нацлишвили напомнила представителям правящей силы о пренебрежительных словах, которым они ранее реагировали на критику со стороны западных партнеров. Санкции – это то, что очень пугает вас. Оказывается, позиция Запада имеет грош цены, да? Так вы об этом раньше говорили. Оказывается, у них железная цена. И все это вас очень напугало. В зале присутствовали депутаты нацдвижения, в том числе партийный лидер Леван Хабеишвили и Анна Цитлидзе. Из-за их отъезда на прошлой неделе в Польшу для присутствия на церемонии награждения Михаила Саакашвили наградой «Прометей» попытка оппозиции проголосовать за создание следственной комиссии на внеочередной сессии провалилась. Однако заявление Хабеишвили многих не прибавило уверенности, что бывшая партия власти не начнет вести свою игру. В рядах нацдвижения активизировалась тема создания еще одной комиссии по расследованию ситуации вокруг Михаила Саакашвили. И в ходе политических заявлений Леван Хабеишвили потребовал незамедлительного освобождения заключенного Саакашвили, медиа-менеджера Ники Гварами и гражданского активиста, арестованного после мартовских акций протеста Лазаре Григориадиса.
Вынесенные этими людьми и судом политические решения должны быть аннулированы, а все политические заключенные должны быть освобождены, в том числе президент Саакашвили, Ника Гварамия, Лазаре Григориадис, потому что нет справедливого суда, и об этом прямо сказал наш стратегический партнер.
Оппозиционный депутат все недоумевал, почему представителям правящей партии не кажется подозрительными, как один из попавших под санкции США судья Леван Мурусидзе за последние 3 года смог сколотить недвижимость стоимостью в более чем 500 000 лари. В долгу не оставались депутаты грузинской мечты и аффилированной с ней партии «Силы народа». Глава юридического комитета Андрей Оханашвили, не дожидаясь вынесения вопроса на обсуждение, заявил.
Это будет политическая комиссия, у которой не будет ничего общего ни с объективностью, ни со справедливостью. Вы не объективны. Ваша единственная цель – попрать суверенитет страны и независимость суда. Этого мы вам не позволим.
Еще один депутат партии власти Алуда Гудушаури напомнил оппонентам, что при нацдвижении заключенных питали фениками и костылями.
I am radicals.
Потому я называю вас радикалами, политическими шакалами.
Инициаторы создания комиссии во главе с Хатуной Самнидзе оказались напористы. Во второй половине дня, ближе к вечеру, Самнидзе все-таки предоставили трибуну для формального инициирования создания следственной комиссии. Думаю, создание этой комиссии не только повестка дня оппозиции, о чем много говорили сегодня на бюро. Это общая повестка для нашей страны. Она должна ответить на тяжелое политическое решение нашего партнера. Таким ответом станет создание в парламенте комиссии по расследованию, в которой как власть, так и оппозиция будут работать для выявления системных проблем в суде. И это стало бы шагом в выполнении первого пункта из 12 европейских рекомендаций. Это деполяризация, заявила депутат Самнидзе. И, как полагается по регламенту, стоя у трибуны, стала дожидаться вопросов депутатов. Их было много. Если оппозиционеров интересовало, будет ли эта комиссия изучать вопрос, чем обусловлена антизападная риторика власти в вопросе защиты судебного клана, гарантирует ли Самнидзе, что действительно будут мобилизованы 50 оппозиционеров, чтобы в случае отказа мечты проголосовать за создание комиссии, то депутата грузинской мечты волновало другое. Лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе попросил, чтобы его вопрос не сочли риторическим, но таким и выглядел.
Эта комиссия какую роль сыграет в процессе выполнения европейских рекомендаций, позитивную или негативную? И главное, может вам это покажется риторическим, но тем не менее, не направлен ли этот процесс против независимости судебной системы?
Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, в свою очередь, перед вопросом привел статистические данные, как после прихода к власти его партии оправдательные приговоры, чего не было при нацдвижении, выросли в разы, как сократилось число исков, направленных в СПЧ.
По вашему мнению, чем вызвано такое огромное изменение? Не означает ли, что суд на самом деле стал независимым и освобожден от политического давления? И как бы вы назвали то, что происходило до 2012 года и после?
Все указывало на то, что депутаты грузинской мечты будут максимально оттягивать процесс необходимых процедур, чтобы вопрос был вынесен на голосование. Представители оппозиции, тем не менее, настроены решительно. Вопрос будет решен, если не сегодня, то в ближайшие два дня. Однако в случае отказа грузинской мечты решающим становится присутствие всех 50 оппозиционных депутатов. В случае недостающих голосов оппозиция этот вопрос сможет поставить в повестке дня лишь спустя полгода. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаю. За кем ходить не знаю. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня не иду. Судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог.
Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на Эхо Кавказа.
После выборов председателя Единого национального движения раскол в партии, по мнению многих наблюдателей, стал неизбежным. Сторонники Никимели, отстраненные от участия в партийной деятельности, приступили к созданию внутрипартийной оппозиции, намеренной сместить сторонников Левана Хабиешвили. За беспощадной внутривидовой борьбой наблюдают наш тбилисский корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Напомним, конфликт между Никой Меле и Леваном Хабиешвили обострился после того, как первый на днях переехал в новый офис вместе со своими сторонниками. Как пояснил бывший председатель «Единого нацдвижения», офис был открыт из-за суровой реальности, которая была поставлена на повестку дня после несправедливо проведенного съезда.
После проведенного съезда многие старые члены партии и единомышленники стали неприемлемыми для нового руководства из-за своей позиции. В последнее время положение партии значительно ухудшилось. Именно поэтому мы решили продолжить бороться за общую цель. А руководство партии было проинформировано об открытии нового офиса в Тбилиси.
Написал Мелия в Facebook. По словам председателя Политсовета национального движения депутата Левана Бежашвили, новый офис, открытый Никой Мелия, является самодеятельностью и вносит раскол в работу партии.
Никакой отдельный офис Единого национального движения не может финансироваться из партийного бюджета. Партия представляет собой единый структурный организм. Решения принимают вновь избранный председатель партии, секретариат и исполнительные органы. Поэтому создание отдельных обособленных кабинетов можно рассматривать как удовлетворение личного эго, но не как партийную структуру. Такая обособленность не служит интересам партии. Важно, чтобы все осознавали, что выборы прошли, у партии есть руководящие органы. Нравится это кому-то или нет, это установленное правило, которому должны подчиняться все члены партии.
Призвал Леван Бежашвили. У Раскольников своя повестка дня. Бывший член политсовета Бачо Дулиза считает, что проигравшую сторону попросту выдавливают из партии. Партии нужно коалиционное, а не единоличное правление.
Когда вы встаете у руля партии с обещанием всеми методами освободить Михаила Саакашвили, вы не должны исключать, что за этим последует соответствующая реакция со стороны наших избирателей. Леван Хабеишвили не выполнил своих обещаний, избиратели обмануты, и не исключено, что встанет вопрос о его легитимности. Новый менеджмент просто отгородился от нас и пытается игнорировать запросы почти половины членов партии, которые за них не голосовали. Также мы выступаем против управления партией из-за кулис. Это нонсенс, когда Вано Мирабишвили в интервью украинским СМИ позиционирует себя как лидер партии, а новые лидеры партии заявляют, что это его частное мнение. Необходимо уважать наше мнение. Игнорирование интересов половины партии приведет нас к очень плохому раскладу.
Заявил политик. Ответ последовал незамедлительно. Председатель партии Леван Хабеишвили созвал брифинг, где попытался расставить все точки над «и».
Национальное движение – это одна партия, и единственный человек, чье имя она может носить – это имя Миши Саакашвили. Мы – члены его команды, в этом проблема. Если кто-то хочет быть членом чьей-то команды, Мелия или кто-то другой, он имеет конституционное право иметь политическую партию и заниматься любой деятельностью.
Подвел черту Хабеишвили. Национальное движение полным ходом идет к политическому краху, не скрывал удовлетворения один из лидеров грузинской мечты Арчил Талаквадзе.
Ситуация с этой партией уже анекдотична. Они пригрозили свергнуть правительство, свергли председателя своей партии. Они угрожали нам внеочередными выборами, провели их в своей партии. Нас критиковали, будто все правительство финансирует олигарх. В итоге оказалось, что олигарх Кизарашвили финансирует их партию, СМИ и связанных с ними лоббистов. Убежден, что очередным политическим анекдотом будет, когда в следующей серии Мелия заменит Хабеишвили. Они играют в политические игры в то время, когда их партия потеряла связь с серьезной политикой.
Заявил Арчил Талаквадзе. Наблюдатели предрекают партии серьезные проблемы перед парламентскими выборами 2024 года. Бывший председатель фракции Единого нацдвижения, а ныне независимый депутат Роман Гоцеридзе говорит, что кризис партии заставил дистанцироваться от нее не только его, но и ряд других видных лидеров.
Сейчас, по моему наблюдению, кризис прошел точку невозврата. Был шанс сохранить единство, проведя демократические перевыборы политсовета, исходя из баланса сил в пропорции 60% на 40%. К тому же в местных органах власти число сторонников Хабеишвили и Мелия равно. Думаю, что все идет к формированию новой партии, что плохо для общей цели смены режима Иванишвили. В канун выборов создание большой оппозиционной коалиции находится под большим вопросом. Уход многих лидеров из партии сильно ослабит ее, и захотят ли другие партии примкнуть к ней, признавая ее лидером, большой вопрос. Реанимировать партию после такого удара будет чрезвычайно сложным делом.
Подытожил Роман Гоцеридзе. Напомним, на прошедших в январе выборах лидера крупнейшей оппозиционной партии выиграл Леван Хабеишвили. Получил около 53% голосов. Действующий председатель партии Ника Мелия набрал 40%. Сторонники Мелия не раз упоминали о нечистой игре двух бывших высокопоставленных чиновников времен правления нацдвижения, экс-министра обороны Давида Кизарашвили и бывшего премьера и министра внутренних дел Вано Мирабишвили, которые, по их словам, из-за кулис поддерживали Левана Хабеишвили. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит моя коллега Нана Плиева.
Российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии близ села Адвани в Карельском муниципалитете, заявили в службе госбезопасности страны. По информации ведомства, активирована горячая линия миссии наблюдателей ЕС. Об инциденте проинформированы международные партнеры Грузии, сопредседатели женевских дискуссий. Цитата: задействованы все доступные механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии. Конец цитаты сказано в заявлении. Грузинская сторона возлагает на Москву, цитата, полную ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации. Конец цитаты. По информации грузинской службы «Радио Свобода», в заключении в Цхинвале остаются еще 5 граждан Грузии, в том числе бывший военный Мамука Чхиквадзе. Власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии инцидент, произошедший у разделительной линии, пока не комментировали. Правительство Армении сделает все возможное, чтобы как можно скорее подписать мирный договор с Азербайджаном, но это будет возможно только в том случае, если две страны признают территориальную целостность друг друга, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. Цитата: «Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР в качестве Республики Армения». Конец цитаты, сказал он, представляя в парламенте отчет о реализации программы правительства за прошлый год. В то же время, чтобы гарантировать реализацию возможного договора, необходимо оформить международные механизмы, заявил Пашинян. В противном случае, на следующий день после подписания договора может начаться война или новая эскалация, сказал он. О том, как премьер-министр Армении представляет решение вопроса Нагорного Карабаха, он не дал четкого ответа, но говорил о принципе права на самоопределение, опять же намекнув, что он фактически не создал основу для независимости Карабаха. Бывший министр обороны Грузии бизнесмен Давид Кизирашвили объявил, что отказывается от контрольного пакета в оппозиционном канале «Формула» и передает 50% долю сотрудникам телекомпании. Напомним, что ранее журналистское расследование BBC рассказало о скандале с колл-центрами и глобальной мошеннической сети, которая украла более миллиарда долларов. В списке бизнесменов, участвовавших в этой схеме, фигурирует и фамилия Давида Кизирашвили. Цитата: «Оставшуюся долю я также передам коллективу после окончания олигархического правления, после исчезновения фактора Иванишвили и окончательного вхождения в западное пространство, я уверен, что у свободных СМИ будет много других источников существования и без моего участия. Именно тогда закончится моя активность в направлении поддержки СМИ, вообще закончится любое участие в грузинской политике», заявил Кизирашвили. Он вновь говорит, что не имеет и никогда не имел никакого отношения к так называемым колл-центрам, упомянутым в расследовании BBC, обещая доказать свою невиновность в судебном порядке. Сегодня же скандальное расследование прокомментировал премьер-министр Грузии Иракли Карибаш. Цитата: «К сожалению, наш гражданин, господин Кизирашвили, бывший министр обороны, уже упоминается как международный мошенник, что, конечно, катастрофично. Еще более тревожным является тот факт, что упомянутый человек, который сначала ограбил армию, а затем терроризировал бизнес, теперь разработал беспрецедентную мошенническую схему во всей Европе. Его компания ограбила пенсионеров на миллиарды долларов». Конец цитаты, заявил премьер-министр Грузии.
Новости представила Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Заседание Комитета парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором депутаты планировали обсудить незаконные действия правительства, подписавшего договоры об аренде 2 санаториев МВО и ПВО, не состоялось, так как на него не пришли президент и премьер-министр. Ситуацию в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской прокомментировал депутат Кан Кварчи.
Там сегодня было комитетское заседание, и есть информация о том, что оно было сорвано. Поясните, пожалуйста, что случилось, почему оно сорвано было?
Нет реакции на постановление парламента.
Расскажите, пожалуйста, об этом постановлении, в чем его суть?
Парламент указал исполнительной власти, где нас запустила грубейшее нарушение закона. Она заключила с частными фирмами договор по аренде Сухум-Сухумский, не имея на то права юридического. Постановление приняли с учетом того, что есть нарушение, чтобы они все свои арендные отношения с фирмами отменили, все свои решения непосредственно к бывшему ПВО МГО. И, проведя соответствующие законные основания, а законное основание – это ратификация, изменения и дополнения пакто-российский договор, который существует. Они должны были пройти через ратификацию в парламенте, а после этого уже исполнительная власть имела право распоряжаться собственности так, как они это считают нужным. Всего этого не было сделано, и проигнорировали международный договор, и как хотят, так и танцуют. Безнаказанность порождает беспредел.
Поясните, пожалуйста, все-таки, о каких фирмах, о каких объектах идет речь?
Страна Души и РОА Альта. У нас сейчас появился в стране, когда нужно было их не было, сейчас появились, видите, скупаются, каждый это такой господин начинало есть под разными фирмами. Все, что попадается, вот до уборных все скупают. Я не знаю, у какого Абхаза такие деньги появились. И то багаж. Ну, багаж, понятно, он там был арендатором, сейчас под него опять дают, а потом он, как мы знаем, отдает господам Кичинаусу. Ну, там вопрос зарестован, мы все это знаем. Ну, три фирмы, получается, которые арендуют.
Я вас правильно поняла, что эти фирмы претендуют на объекты МВО и ПВО?
В принципе, к ним, как юридическим лицам, претензий нет. Им дали документы, они даже не разбираются, настолько власть их убедила, что это правоверно, они такие документы им давать, что они власти больше верят. Они не понимают, что они не имеют юридической силы, потому что заключенные договора правительства Абхазии и между вот этими фирмами, они незаконны. Просто президент так хочет, и мир так хочет, и пользуясь этим, они тоже... ссылаются на президента, например, но завтра, когда любая другая власть, которая хотя бы на половину, в конце концов, по закону будет работать и по закону жить, они лишатся с документацией. Мы хотим, чтобы тот человек, который сегодня вкладывается в Абхазию, ну, гарантирован был, но теми документами, которые сегодня они имеют, мы им это хотим объяснить, но они нас не слышат, они просто слышат президента и премьера.
А незаконность в чем заключается?
Правительство Абхазии не имело права распоряжаться собственностью, потому что по международных договорах, заключенных между Российской Федерацией и Республикой Абхазии, между Министерством обороны, 19 объектов были переданы Российской Федерации. И эти объекты тоже были переданы Российской Федерации, непосредственно Минобороны России. Если даже они отказываются от этих объектов, они должны были пройти через ратификацию, через парламент Республики Абхазии. То, что не было сделано. Если даже ведомство отказывается Российской Федерации, за этим идет решение правительства Российской Федерации, одобривает. Потом это решение идет в Госдуму на ратификацию, потом Совет Федерации, потом на подпись президенту Владимиру Владимировичу, потом эти документы приходят в Абхазию. Тот же самый процесс должен пройти в Абхазии, там ратификация подпишет президент, и только тогда правительство Абхазии имеет право распоряжаться его собственностью. Представляете, ничего этого не было сделано, и почему-то анклад и администрация президента решила, что они кого-то у себя дома находятся, понимаете, кого-то как у тебя могут распоряжаться, они таким образом и нами могут распоряжаться, и страной, и недвижимостью, и законами, беспредельничают ребята.
Вы там говорите о том, что правительство игнорирует парламент. В чем заключается вот это игнорирование?
Они же не среагировали на постановление парламента, а где мы сказали немедленно расторгнуть договор между этими фирмами и правительством и провести необходимые, значит, перечень тех действий. Они просили время, что мы вот отреагируем на постановление парламента, мы там сделаем выводы и так далее. Все это время просто был блеф.
А сегодня она уже договоренность была, что они обязательно спустятся, и уже будем более конкретно обо всем говорить. Они просто опять гонцов прислали, попросили на неопределенное время перенести нашу встречу. Это затяжка времени, думают, может быть, какой-то в народе говорят, или как умрет, или хозяин умрет. Не по такому принципу работают, понимаете?
Что решили депутаты? Каково мнение комитета?
Депутаты что решили? Пусть будет небольшой, как говорится, за тайны, хотя это тоже любая тайна завтра будет уже явлена, но депутаты, во всяком случае, будут принимать решительные меры, я думаю. Это уже личное оскорбление каждого и в целом самого депутатского корпуса.
Рассказывал депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Кан Кварча. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Продолжаем абхазскую тему в рубрике «Голоса». В Абхазии с 2020 года назначен уже 7-й руководитель главной энергетической компании самопровозглашенной республики «Черноморэнерго». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян поинтересовался у участников нашего традиционного опроса, понимают ли они причины столь частой смены руководства унитарного предприятия.
Вы понимаете, почему так часто меняется руководство РУП «Черноморэнерго»?
Это одна из самых крупных, больших, серьезных организаций. Зимой у нее ежегодно происходит проблема. Постоянно растет потребляемость и, соответственно, падает уровень воды. И из-за этого происходят всякие катаклизмы в нашей стране. Поэтому мне кажется, что несколько руководителей, которые были подряд назначены, они были назначены в очень сложный и тяжелый период времени. И, к сожалению, видимо, они не справились с такой очень архиважной, такой суперсерьезной проблемой. И поэтому, мне кажется, их поменяли. Сейчас вот у этого нынешнего руководителя, я с ним лично знаком, он очень коммуникабельный, очень приятный человек. Мне кажется, у него будет время на то, чтобы подготовиться, соответственно, изучить хорошо эту ситуацию, хотя он специалист в этом, но, наверное, масштаб у него увеличится, он же руководил городской службой, а сейчас будет всей республикой заведовать. Поэтому, мне кажется, у него будет возможность, летом все-таки ситуация полегче, и к зиме он, я думаю, подготовится, и с оставленной задачей он справится. Я Адли Бастамур.
Как правило, кого-то туда назначали, все они были очень серьезными, порядочными, образованными ребятами. Но настолько сложная ситуация в энергетике, они просто почувствовали, что они без ресурсов ничего не могут сделать. Они что могли, пытались изо всех сил, но не смогли. Когда человек не может, не тянет, он уходит от того, что он не может. Мираб Николаевич ему хвалит.
На мой взгляд, как минимум есть две причины. Первое, это отсутствие понимания у руководства страны того, что необходимо все-таки делать. Речь идет о программе выхода из кризисной ситуации. И второе, отсутствие согласованности в принятии определенных решений. Я имею в виду, руководство страны есть свое понимание. Если взять отдельно взятых специалистов самого «Черноморэнерго», совсем другие методы, приемы, свое видение. Вот происходит несогласованность, что и приводит к таким вот последствиям. Вместо того, чтобы предложить конкретный план мероприятий по выходу из кризисных каких-то ситуаций, руководство вынуждает идти под совершенно другому пути. И вот сотрудники «Черноморэнерго», я говорю также о руководстве, они считают иначе. Аслан Жанавов.
Я думаю, что здесь фактор несговорчивости с директорами РУП «Черноморэнерго». Есть еще в стране люди, которые хотят сохранить это государство, страну как страну, и хотят, чтобы энергетика была в своем государстве, а не сдавать позиции кому-либо, ни инвесторам, ни арендаторам. И, скорее всего, такая текучка вообще последние 3 года очень какая-то странная. Скорее всего, эти директора несговорчивые. И каждый раз, наверное, подыскивают более сговорчивого, который как бы пойдет на предложения всякого рода, которые предлагает правительство, Министерство экономики, которое занято вплотную энергетикой. Масида Кортуа.
Ситуация кризисная. Кризис из года в год лишь усугубляется. Поэтому должность расстрельная, образно говоря. Поэтому так часто и меняются они, тем более, что каждый приходит с каким-то желанием сделать что-то. Но кризис развивается. разрешить волей одного человека невозможно, когда всю систему, наверное, нужно менять, или, может быть, даже в обществе нужны какие-то встряски. С обществом нужно обсуждать вопросы, касающиеся нашей энергосистемы, на всех уровнях, потому что что-то нужно делать, и это не сделаешь одним таким решением на бумаге. Поэтому и меняются так быстро наши руководители Черноморэнерго, хотя среди них есть и профессионалы энергетики, очень уважаемые люди, вполне могущие управлять, да, но не в такой ситуации, когда кризис все более становится явным. Рустам Зонтария, журналист.
Состояние энергетической отрасли настолько плачевное, что от того, кто возглавляет госкомпанию, не зависит выход из кризиса. Мне кажется, нужно предпринимать меры на уровне правительства и президента. Но пока их действия только усугубляют положение. Например, именно действующее руководство Абхазии лоббировало легализацию майнинга, а потом начало бороться с его последствиями. Мы знаем, что прокуратура занимается расследованием возможных хищений при ремонте Ачигуары. Все главы Черноморэнерго, скажем так, вынуждены отвечать за ошибки других своих руководителей. Поэтому эта должность сопряжена с огромным давлением, тем более сейчас, когда власть лоббирует продажу энергетики в частные руки. И я думаю, что это не последняя перестановка руководства Черноморэнерго. Ливан, Огуа.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В Цхинвале произошло убийство, которое всколыхнуло все общество. 38-летний Сослан Валиев, Цугри, мужчина с особенностями развития, которого хорошо знали в городе, скончался накануне вечером в городской больнице от ножевого ранения. Известие об убийстве Цугри, который отличался добрым нравом и общительностью, шокировало горожан. Шок усилился, когда стало известно, что в убийстве подозревается мужчина, вернувшийся с войны в Украине. Мурат Гукемухов с подробностями.
Цхинвал всегда был городом, как говорят силовики, с повышенной криминогенной обстановкой. Убийство или грабеж здесь явление заурядное. Но и в Цхинвале случается, когда люди вдруг замирают в ужасе от произошедшего. Как мы до этого дожили? Как это могло с нами случиться? Убийство Цугри из таких. Он был как бы талисманом города, таким же, как Марадона в Сухуми. Только в Сухуми выпивоха и бомж, а в Цхинвале городской сумасшедший. Веселый, безобидный толстяк с детским лицом. Впрочем, иногда и извительный. Все-таки статус обязывает, но не слишком. Театральная площадь, рядом с которой его убили, была его местом. Он здесь бывал едва ли не каждый день, при любой погоде. Общался с людьми, переходил от одной компании к другой, от автомобиля к автомобилю. Ему всегда было что им сказать, а у них всегда находилось немножко деньжат для Цугри. Многие из собеседников не скрывали, что заплакали, когда услышали новость о жестоком убийстве несчастного. Преступление произошло накануне примерно в 20 часов в Цхинвале у памятника Костахи Тагурова, буквально в нескольких метрах от дома правительства. Неизвестный пырнул беднягу ножом и скрылся с места преступления. Цугри доставили в больницу, где от полученных ран он скончался. В 20:54 на сайте РЕС появляется информация о том, что президент Алан Гаглоев поручил министру внутренних дел Алану Гучмазову в кратчайшие сроки найти преступника. МВД объявила план перехват. В 22:56 МВД Южной Осетии объявляет в розыск подозреваемого в убийстве Георгия Сиукаева, 89-го года рождения. Еще двое жителей республики явились добровольно в МВД и дают показания, сообщает пресс-служба МВД. В час ночи информагентство РЕС публикует информацию об экстренном совещании президента с руководителями силовых ведомств. Алан Гаглоев поручил задержать всех, кто хоть как-то причастен к убийству гражданина Южной Осетии Сослана Валиева. Цитирую. «Произошло горе. Если Сиукаев виновен и следы ведут к нему, необходимо достать его хоть из-под земли. Всех, кто, возможно, покрывал его, спрятал его в автомобиль, всех задержать. Если не хватает людей, помогут и Государственная служба охраны и ОМОН. Это резонансное дело». Конец цитаты. Еще через полчаса генпрокуратура сообщает о том, что подозреваемый в убийстве задержан и дает показания. Сегодня с утра югоостинские пользователи сетей выясняли, кто такой Георгий Сиукаев. И с этого момента начинается вторая половина истории. Из публикации следует, что в 2014 году он отправился воевать в ДНР добровольцем. Но служба не заладилась из-за того, что Георгий Сиукаев убил своего командира. Некоторое время он скрывался в Южной Осетии, потом все-таки сдался российским властям, получил срок, но в прошлом году вступил в ЧВК Вагнер. И из мест лишения свободы попал на фронт. Через полгода службы вернулся домой, как искупивший вину. Северо-осетинский журналист Артур Хадзагаров в рамках проекта «Путь воина. Лица победы» даже снял с ним интервью, в котором назвал Георгия Сиукаева достойнейшим примером для подражания. Послушайте фрагмент его интервью.
Не выбирали, была бы война, бы уже закончился. Не пытаемся подойти к этому так, чтобы мирных людей не затронуть. Спасибо. И они прикрываются мирными жителями.
Спасибо тебе за то, что ты это сказал, Георгий. Вагнеровец говорит о том, что, конечно же, вагнеровцы в первую очередь думают о мирном населении, чтобы сохранить его жизнь. Они же их не выпускают никуда. Ни в Россию, ни на Запад. Они понимают, что это их живой щит.
Да. Да, совершенно.
Уже после известия об убийстве под интервью появились комментарии следующего содержания. Они будут возвращаться и рвать глотки тем, кто им аплодировал. К сожалению, тем, кто всегда был против этого безумия. Конец цитаты. По словам общественника Тимура Цхурбати, этот комментарий не просто мнение отдельного пользователя сети. В обществе растет обеспокоенность по поводу того, в каком эмоциональном состоянии вернутся парни из Украины и что обществу с этим делать, говорит Тимур Цхурбати.
У всех крыши едут. На войну, когда посылаешь столько людей, то надо быть готовым, что у тебя общество будет больным. Наше общество пережило конфликт, и оно от собственного конфликта еще не отошло. Я вот на своем опыте могу сказать, что 10 лет мне понадобилось, чтобы отойти от конфликта и перейти, скажем так, на мирные рельсы. Ну, у каждого это индивидуально, но наверняка у всех молодых парней тот же синдром. Надо лечить все общество. Это мое мнение. Я в этом твердо убежден. И на наш собственный синдром вот после войны накладывается еще события в Донбассе, где наши парни в слишком большом количестве воюют. Они вернутся, это вот я не знаю, как мы с этим будем жить. Ведь вот это показатель, ну как можно поднять руку на душевно больного человека? Огромное количество добровольцев из Осетии должно проходить реабилитацию. Я даже не знаю, как оно пройдет.
Вполне понятно, что никакая реабилитация проводиться не будет. У республики на это нет средств. Зато парней непременно будут втягивать во внутриполитические дрязги, в выборы, в борьбу за власть. Мы это уже наблюдаем, потому как Анатолий Бибилов и его партия «Единая Осетия» требуют льгот для участников СВО, освобождение их от ценза оседлости и тому подобное. А с другой стороны, мы наблюдаем неконтролируемые вспышки гнева со стороны тех, кого приглашают в политику. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь сосредоточит крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Что делать с бродячими собаками? В самопровозглашенной республике Абхазия эта проблема давно уже стала головной болью для местных властей. Проблема еще в том, как говорит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, что при обращении к этой теме превалирует односторонний подход. Одни, не слушая оппонентов, говорят исключительно о гуманном отношении к животным, другие – исключительно к людям.
В последние дни в абхазском сегменте Фейсбука разгорелась полемика между так называемыми собачниками, негодующими по поводу варварских методов борьбы с бродячими собаками, и теми, кто убежден, гуманность – это прежде всего защита людей, особенно детей, от расплодившихся бродячих собак. Вот пара типичных интернет-комментариев. Слушайте, убивать собак нет никакого удовольствия, но кто вам дал права так проклинать? Заберите их к себе домой. Полно бродячих собак. Кур, цыплят таскают, на людей кидаются. Как с этим быть? Конец цитаты. А почему у вас и вам подобных претензии к волонтерам, а не к хозяевам собак? К тем, кто коробками выкидывает щенков на смерть своих старых больных собак? Или отпускают на самовыгул со словами «собака на то и собака, что сама себя прокормит». Полагаю, что у ваших родственников есть собаки. Полюбопытствуйте у них, все ли их животные в надлежащем уходе, вакцинированы, кастрированы, стерилизованы. Потом риторика у вас на 180 градусов изменится. Конец цитаты. В итоге полемизирующие объединились против тех бессовестных хозяев, в кавычках, которые избавляются вот так от надоевших домашних питомцев или новорожденных щенков. Те, естественно, в обсуждении не участвовали и, понятно, никогда не будут участвовать. Но стаи бродячих собак пополняются не только благодаря таким. Многие рассказывают, что собаки стали ночевать и плодиться в сухумских заброшках. Сегодня один житель рассказал, что когда он совершает велосипедные прогулки возле своего дома, бродячие собаки обязательно бросаются за ним и норовят укусить за ногу. А одна, небольшая, стала бросаться на него с лаем, и когда он идет пешком, ему пришлось начать подкармливать ее, чтобы задобрить. Но близ его дома бегает и другая собачка, внешне на ту очень похожая, и ему теперь приходится подкармливать на всякий случай обеих. И еще один пост в Фейсбуке на данную тему в эти же дни привлек внимание многих. Его автор заявила, что у бродячих собак у нее в округе кто-то травит каким-то веществом нервно-паралитического действия. Сегодня рано утром она наблюдала жуткую картину. Вдоль по улице бились в страшных конвульсиях несколько собак с пеной у рта. Она уверена, что это отравление. И далее. «Я понимаю, что в стране много проблем. Людям не до собак. Понимаю, что стаи бродячих собак опасны для людей. Но ведь отстреливать или травить – это не выход из положения. Мы ведь люди, а не живодеры. Может, городские власти найдут дополнительную статью расходов на содержание приюта, а дальше примут законы, обязывающие нерадивых хозяев не выбрасывать на улицу своих питомцев. Ведут штрафы. Я не знаю, есть масса способов». Конец цитаты. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с главным ветеринарным врачом республики Романом Дзёпуа, и мы попросили его прокомментировать этот пост. В частности, был задан вопрос, а не могут ли вот так проявляться у собак симптомы бешенства. Он ответил.
Бешенство таким образом может проявляться, но с чем дело имеем? Нам надо разобраться в каждом случае.
Да, это может быть и отравление, сказал он, но...
Наверняка это кто-то в частном порядке сам достал какую-то отраву, и от ненависти к собакам, может быть, какая-то собака ему навредила, там укусила или кого-то напугала из детей. Вот по такой схеме только это могло произойти. На административном уровне, я думаю, что никто таким делом не промышляет. Все дело в том, что если человек что-то подобное увидел, и он в каком-то таком расстроенном состоянии, что ли, но он должен обратиться в соответствующие органы, структуры. Да, можно и к нам написать, объяснить, что к чему, а с чем это связано и кем это могло быть, как могло. Это надо проводить расследование. Просто на одних показаниях из этих интернетовских статей мы же не можем работать.
Что касается предложения о наказаниях, штрафах людей, которые избавляются от собак и щенков, то сама идея верная. Только как таких разыскать? Они же не афишируют свои поступки, не делают это на глазах у всех. Джопо говорит.
В том-то и проблема, что их найти очень сложно будет. Сказать, у нас же принято так. В Европе могут закладывать друг друга, там, жаловаться. При малейшем нарушении общепринятых правил порядка, там это не считают каким-то позором. И у нас ведь, если даже увидеть, кто тут должен быть фанатик, волонтер какой-то, очень сильно любящий собак. Часть правды здесь есть в том, что она предлагает, что необходимо там какие-то законы принять. Но потом их исполнение надо отслеживать. Не просто же принять закон, это еще даже не полдела, это меньше, чем полдела. Но 1, 2, 3 человека, допустим, попались и их наказали. И это можно показывать по телевидению, чтобы люди таким образом себя не вели.
Ну, как все же решить эту проблему, которая у нас все более принимает какие-то масштабы большие? Вот вы как специалист, что думаете? Там эти волонтеры есть, они их стерилизуют, но это все капля в море, я так думаю.
Ну, я думаю, что вот именно большой охват стерилизации и кастрации этих животных. Это не в малой степени решает проблему. Волонтеры есть, они получают какие-то там спонсорские вливания. Мы это понимаем, но охват получается недостаточно. Не все собаки подпадают под операцию. Велась бы такая работа не одними волонтерами, а вот администрациями городов, районов. И надо начать с того, что каждый год надо закладывать определенную сумму денег в районные администрации. В бюджет надо закладывать деньги на содержание таких питомников, приютов для собак. Ну, без этого никак не получится.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.